Приветствую, дорогие братья и сестры. Для нашего назидания прочитаем из книги Малахии, с 3 главы, 13 стиха. «Дерзостно предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде перед лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменные счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целые. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью будут моею, и в тот день, в который я сделаю и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Аминь». Мы не договаривались, что будем говорить сегодня братьями вокруг этой книги. Но моя душа уже несколько недель как бы беспокоится. И все время я пытался думать, почему Бог побуждает об этой книге говорить. И беседы своей женой, она мне говорит: Бог тебя побуждает, и ты должен говорить. Я не знаю, почему правда до конца, но Бог побуждает. И я нашел в этой книге удивительные вещи. Эта книга очень целостна, она небольшая, и мы можем судить по тексту, что она была составлена, написана около 435 году до Рождества Христова. Между первым и вторым пребыванием Неемии в Иерусалиме. Из истории израильского народа мы помним, что Неемия возвращался для восстановления храма Иерусалима. И в этот период народ возвращался. Это период возвращения из вавилонского пленения. Однако народ с собой приносил разные течения. Продолжительное время в рабстве приносило им новые идеи, новые формы общения, новые формы богослужения. У них возникла такая форма богослужения, как отдельно собираться, храма нет, и на основе этого впоследствии возникли синагоги. И удивительно, что в этой книге это диалог Бога и человека. Бог разговаривает со своим народом. Народ, конечно, возмущался, что почему вот они в плену, вот так вот случилось, вот они в вот этом угнетении, что нет у них прав, почему это так? А Бог отвечает им на эти вопросы. Бог отвечает на их вопросы и указывает на их состояние и духовное состояние. Внимательное изучение нам даст понятие, что первая глава это слово Бога к народу. Это Бог говорит с народом своим. Вот в первой главе, и мы видим в первой главе, говорится о том, что служение ваше лицемерное. Бог говорит о том, что народ лицемерит. Они лицемерно служат Богу. И когда они приносят хлеб, и хлеб приносят в святилище, храм, который только что как бы они пытаются восстанавливать, и богослужение восстанавливают, в этом храме должно было принести что? Самый чистый святой хлеб. А они приносят испорченный, уже не только просто хлеб, а испорченный, то есть старый хлеб, который непозволительно. Это оскорбительно для Бога. Это очень много мы можем изучать в книге Левитов, когда Моисей давал этот закон, для чего было предназначено этот хлеб. И совершенно не случайно, вот позже мы видим, что Иисус Христос именно хлеб берет и говорит: «Это тело мое, Это имеет глубокое значение, что Господь Бог установил вот это приношение, чтобы со временем, столетиями просто формировалось вот это отношение к хлебу. Это имеет много-много глубоких значений, но сегодня я хотел бы заострить наше внимание, что для Бога это священнодействие, это почитание Бога, это признание Бога Богом. Бог так ожидает от человека, чтобы так относились к нему, а приносит хлеб испорченный. Оскверняется этим самым Дом Божий, оскверняется святость Бога. Кем? Его же народом. Также, когда они приносили неполноценного животного, животного, которое имеет какой-то порок. Вот мы читаем в первой главе такие слова. «И когда приносите жертву слепое, не худо ли это? И когда приносите хромое, больное, не худо ли это?» Бог спрашивает, задает вопрос человеку. «Когда ты приносишь жертвенное, так, то, что как бы я ожидаю от тебя, и ты приносишь то, что тебе негоже, то, что уже больное, то, что уже даже тебе жалко к себе шашлык делать это животное. Просто вместо того, кому-то даже не продашь, а Богу отдаешь. Разве это ответ к благодарности на то, что Бог столько животных подарил? Разве это не открывает то отношение, что человек, поступающий так, он не знаком Богом? Разве это не открывает тайну того, что такой человек, который так поступает, он просто не верит Богу? Он не верит божество Бога. Он не верит того, что Бог всемогущий. Он не верит того, что Бог в сердце видит. Он не верит того, что Бог над всем миром. Он не верит того, что Бог создал этих животных. Он не верит того, что Бог видит сердце этого человека. Каким сердцем приносится эта жертва? Эти люди просто атеисты. Эти люди просто лицемерие. Они имеют вид благочестия, вид богопоклонения. Да, приносят жертву, приносят якобы десятину. Однако сердце их далеко от Господа. И Бог говорит, лучше бы вы закрыли храм, не потратили там свет, огонь горит, то есть это масло, это затраты, чтоб не было. Просто сказали, нет верующих, закройте храм. Это было, вот прочитайте первую главу, Бог так говорит народу своему. Нежели лицемерно это служение, говорит, я ненавижу это, не могу терпеть. Вот почему я не благословляю вас. Вторая глава полностью относится, первая глава – это слово Бога к народу своему. Вторая глава полностью относится священнику, ибо так начинается вторая глава. Итак, для вас, священники, это заповедь. Первый стих второй главы. И вторая глава полностью посвящается священникам. Это служителям, это люди, которые духовные вожди, это люди, которые показывают народу, простонародью образец духовной жизни. Как нужно Богу служить. И дальше мы читаем в 7 стихе 2 главы. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закон ищут, и закона ищу от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Он человек, который назначен этому служению, он является послом Бога. Многие страны имеют посольство, представительство. Бог народу своему представляется через этих священнослужителей. Бог сегодня нам представляется через проповедника, через пастора, через служителя своего. И посылает свою весть, свою точку зрения, свое слово, наставление, благословение через слово, через уста священника, священнослужителя. И Бог имеет особое требование к ним. И мы здесь видим, что Бог особо ругается, особо выражает свое недовольство в адрес этих священников. В 13 стихе мы читаем. «И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так, что он уже не презирает боли, и не на приношение, и не принимает умилостивление жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь Бог, Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как одна она подруга твоя и законно жена твоя. И дальше мы читаем в 15 стихе, в оригинале еврейского текста, что Бог ненавидит развод, просто ненавидит развод. И это кому обращено? Удивительно, поразительно, священникам. Те, которые должны были показать образец. Те, которые должны были показать, как воля Божия реализуется в жизни человека. Каким должен быть человек, поклоняющий Бога. И дальше мы читаем, что Бог говорит, что делал тот, у которого превосходный дух. Он исполняет. Он любит свою жену. И Бог требует сегодня от народа, от тех, которые служат Господу, эти вещи, такое поведение, такой образец жизни. Третья часть этой книги мы можем полностью как бы обобщать в благословении и о пророчестве пришествия пророка Ильи, то есть Иоанна Крестителя и Мессии. Это 3 и 4 главе. И Бог говорит, испытайте меня. Испытайте меня. И мы сегодня уже слушали это слово, что в 6 главе 3 стиха говорит, ибо я Господь, я не изменюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Ведь они были унесены в рабство, и их могли бы уничтожить. И книги Исвирва, если мы читаем, там мы узнаем, что был заговорщик, который хотел до последнего еврея уничтожить во всех пределах, где достигала, что? Империя. Бог сохранил каким-то чудом. Нам кажется, что это случайные вещи, не связанные вещи. Нет, у Бога все имеет свое место, свой план, и Бог творит историю. Бог знает, что для чего. И Бог знает, почему это слово сегодня звучит здесь. Потому что кому-то хочет Бог сказать, покайся, исправляй свою жизнь. И нам говорит Господь, что обязательно то, что обетовано, это случится. Обязательно. И мы знаем, что Иисус Христос пришел. О нем прекрасно написано. И я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет храм свой Господь, которого вы ищете. И ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. О пришествии Господа нашего Иисуса Христа, благая весть. И этой книгой заканчивается Ветхий Завет. Удивительно, что это последняя книга. Это имеет большое значение. Бог, как и со своим народом, говорил, подготовил пришествие Иисуса Христа тем, что не просто унижает. И в этой книге мы не читаем, что Бог ненавидит своего народа. Мы не читаем, что Бог ненавидит грешника. Нет. Мы наоборот читаем, что Бог говорит, я люблю вас. Вы мой народ. Бог любит грешника, но ненавидит грех. Это удивительная истина. Это удивительная истина, которую просто всегда мы слышим от Бога. И Христос то же самое говорил. И читаем Ветхий Завет. Мы видим, что Бог ненавидел грех Давида, однако Давида любил. И даже грешника, Каина, Бог подошел и сказал, остановись, зачем ты хочешь гибнуть? И всем грешникам Бог говорит сегодня, остановитесь, не грешите. Есть три вещи, которые Бог как бы сегодня говорит с нами. Я в первую очередь беру себя и мою семью, что Бог со мной говорит. Какие вещи? Это когда мы служим Богу, как народ Божий, мы идем к Богу в простоте своей, чтобы мы представили себя, перед кем мы идем, кто мы и кто есть Бог. Великий Бог, который создал небо и землю. Сегодня люди хвалятся, если какую-нибудь ракету пустят в космос. Ой, эта страна тоже стала страной, которая имеет спутник в космосе. Это действительно инженерной точки зрения величайшее достижение. Это величайшее достижение. Кто-нибудь, если когда-нибудь в своей жизни попробовал просто простой будильник починить, сразу поймет, что сколько труда, сколько ума нужно, сколько мастерства и навыка, и пальцы какие должны быть подготовлены, чтобы починить всего лишь один будильник. А космический корабль – это миллион таких будильников. И это тысячи людей работают, чтобы этот один корабль полетел. Мы едем в метро. Сколько инженеров это готовили? Мы едем в транспорте, в автобусе, в машинах. Сколько светофоров работает? Улицы свет горит, вот здесь свет горит. Это все инженерные решения. Наш орган издает изумительные голоса. Это наука. Мы восхищаемся этими достижениями науки и техники людей. Мы восхищаемся стихами поэтов, так? Мы восхищаемся музыкой. Но это ничтожество, любое достижение человечества и конкретного человека просто ничтожество по сравнению того, что Бог создал. Если мы изучим 1 сантиметр кубический нашего мозга, что там происходит, как мы мыслим, как мы живем, как мы дышим, даже в одной клетке живой что происходит, это несоизмеримо всем опытом всего человечества и всех веков, всем достижения технические, они ничтожны по сравнению с тем инженерным решением, которое Бог сделал. Это поражает. Поражает ученых. И этот великий Бог просто подходит и говорит: «Я твой любящий отец». Он говорит: «Как отец?» Мы еще раз прочтем это место. «И я сделаю и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Бог представляет себя как любящего отца. Он обращается к нам и говорит: «Вы мои дети». Нас с вами из языческого мира Бог усыновил, присоединил к своему народу. Мы стали частью его семьи. Мы его дети, мы наследники Царства Божия, благодаря кровью Иисуса Христа, по его благодати и милости. И сегодня Господь, именно эта книга написана не язычникам, эта книга не написана неверующим людям, это не написано тем, которые идолам поклоняются. Нет, это написано людям, которые приходили в храм и поклонялись живого Бога в соответствии с законом Моисея. Это именно этим людям. То есть эта книга написана нам с вами, которые мы читаем сегодня Библию, и мы говорим: мы христиане, мы прошли через крещение, мы родились свыше, мы дети Божьи. Эта книга именно для нас. И Бог замечает, что в нашей жизни что-то не в порядке. Когда мы участвуем в жертвоприношении, когда мы участвуем в вот это вот служение, сегодня мы приносим какие-то вот денежные купюры, так? Я помню, в детстве родители говорили: дома надо выбирать лучшую купюру, что когда я приду в церковь, спустить туда лучшую купюру, не порванную, самую хорошую. И многие из вас имеют одежду церковную, воскресную одежду. Я тоже имею. И Бог ожидает от этого, что когда я прихожу в Дом Божий, одеться самую лучшую свою одежду. Не то, что в каждый день я иду на работу. Не то, что каждый день я дома хожусь или где-то на дачу поехал. Нет, специально. Я не говорю, чтобы мы оделись как в исторической церкви, вот такие вот отличающиеся. Но можно одеть лучше. Можно перед Богом принести самое лучшее свое. Можно принести самое важное время своей жизни перед Богом. Вместо того, чтобы потратить его на другие вещи, а это же время подарить Богу, посвятить Богу. Можно свои чувства принести Богу. И ведь как прекрасно, когда по четвергам многие читают стихи, ведь они приносят как раз самое лучшее. То, что радуются они, то, что считаются это самым дорогим, ценным, это приносит для того, чтобы прославлять Бога. И мы, когда вместе поем, от души поем, от сердца поем, чтобы прославлять Бога. И если мы будем стремиться все, что мы приносим перед лицом Господа, выбрать в своей жизни, по своей возможности, по своему пониманию, самое лучшее для Господа. Вы знаете, Господь не нуждается, но это наше отношение к Нему. А отношение формируется понимание, познание Бога, кто есть Бог. И Христос говорит, что «я откроюсь к вам». И удивительные слова есть в Библии, что говорит, когда мы там будем, мы познаем Бога, как были познаны. То есть как откроется нам настолько, настолько мы стремились пойти к Богу. И, конечно, там венцы будут разные. Никто из нас не может даже рядом представить себе, что мы можем апостолом Павлом рядом стоять. Проходящий через это искушение, проходящий через это всего, или Иоанн Креститель, или другого, мы намного немощные. Однако Бог ожидает в этой немощи, чтобы мы прославили Его. И Бог не сравнивает одним с другим. Бог говорит нам, что «я ожидаю от вас искреннего служения». Искреннего служения, понимание того, что «я ваш Искупитель». Понимание того, что «я все решил ради вас, все сделал, принес, пришел на землю, отдал свою жизнь и искупил. Просто повернись ко мне». Это разговор Бога с человеком. Это изумительная книга. Может быть, стоит сегодня вечером вновь просто перечитать эти 4 главы. Это не так много, но я хочу вам сказать, что сегодня я прочитал эту книгу на русском и на армянском. И много для меня открылось, потому что все-таки это мой родной язык. И много открылось мне. Я сравнил, и я видел, как прекрасно, когда на разных языках, как богато открывается тебя это. Как прекрасно, что есть нечто, которое просто сказано по-русски изумительно. И есть вещи, которые трудно понимаю, я читаю там. Чтение Слова Божие поможет нам понять волю Божию. Это чрезвычайно большое счастье перед Господом, чтобы мы познали Его волю. Мы познали, кто Он есть, как Он нас любит, как Он нас оберегает, Его обетование для нас. И в конце концов, когда-то мы придем, в Его присутствии будем жить. И на все наши вопросы Он ответит, даст ответ, почему это было так. Здесь мы не можем ответить на наши вопросы. Много вопросов. И ответов нет. И мы читаем, что вот здесь нечестивые, и посмотрев на своего соседа, посмотрев на других людей, и я вижу, что многие люди действительно, школьник, всего 15 лет, я был поражен, в букву-букву повторил, он Библию не, в глаза не видел, он не читал, но в букву-букву повторил эти слова. Мы ныне, говорит, считаем надменных счастливыми. Лучше устраняют себя, делающие беззаконие. Слово мне сказал. 15-летний мальчик. Удивительно. Обратите внимание, настолько свежо Слово Божие. Это для сегодняшнего дня написано. Люди сегодня так думают. И новое поколение так думает. Они считают, что это нормально. Ну, какие вещи говоришь? Действительно, говорит, 20 век. Старый. Нет, я не старый и не древний, а свежее и моложе этих людей, потому что дальше говорит, что Бог обязательно слышит это. И внимательно, вот я хотел бы, чтобы мы это запомнили. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Пишется. Бог помнит, и Бог пишет эту книгу. Не для того, чтобы как бы наказать других, а для того, чтобы вознаградить нас. Сказать, что мы выдержали это испытание, мы остались верным Господу. Бог спрашивал сатане, ты видел мою слугу Иова? И ничего он не мог сказать. Сначала злословил, но в конце концов проиграл эту битву. Да, Бог никогда не согрешал устами своими. Он против Бога не восстал. Даже когда жена подсказала ему, он все равно что сделал? Остался верным. И Бог ожидает этого, и помнит это, и пишет это, и обязательно мы будем иметь эту награду с вами, братья и сестры. И пусть вот эта надежда даст нам силу прославить сегодня Господа, петь, служить Ему И в нашей жизни, чтобы мы были, как вот эти священники, ожидает Господь от нас, от каждого из нас. Мы все с вами в Новом Завете священнослужители. Мы все с вами. Потому что от имени Бога мы говорим весть, благую весть другим людям. И Бог ожидает, чтобы наши уста были чисты, чтобы наши уста приносили благословение народам. Но вначале проверим свое сердце. Там эти слова относятся к нам или нет? Как мы служим Господу? Приносим ли самое лучшее? И есть еще здесь третий момент о десятины, что Господь говорит: доверяйте меня. Доверяйте меня. Это вроде простое правило, и это не закон Моисея, а это Авраам придумал. Это он впервые сказал. Это желание сердца. Это желание сердца. И Бог говорит: попробуйте, и я благословлю вас. Да благословит нас Господь, чтобы прославился Он в нашей жизни. Аминь.